Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Янис Юкша, адвокат, общественный деятель, член экспертного совета адвокатской палаты. Добрый день, Янис.
Здравствуйте.
Ну, мы хотели говорить о наших законах, о реформировании, и поговорим об этом чуть позже. Но вот пока мы договаривались, произошла эта трагедия, гибель нескольких десятков детей в Кемерово. И несколько дней наша пресса, СМИ говорили исключительно об этом. Очень тяжелая была, конечно, ситуация. Большинство наших граждан переживало. Но мне кажется, в этой истории она носит не частный характер. Она, во-первых, могла бы произойти в любом городе России практически. И в Урюпинске в каком-нибудь, я не знаю, в Санкт-Петербурге, и в Москве. Может быть, в Москве единственная степень контроля повыше. Какие-то вещи, наверное, невозможны. Хотя не уверен в этом. Возможно, я излишне оптимистичен. Но в этой истории, как в капле воды отражается океан, отражается очень много проблем, в которых мы пребываем, из которых выйти никак не можем. Ну, смотрите сами. Учительница привела детей в этот торговый комплекс на просмотр сеанса. Потом она бросает детей, уходит пробежаться по магазинам. Охранник, который там должен, в общем, находиться на месте и контролировать ситуацию, он куда-то исчез. Отключил сигнализацию, как выясняется, отключена, потому что она в плохом состоянии. Вроде как срабатывала регулярно, мешала, раздражала там администрацию, ее отключили, двери оказались закрыты, хотя они должны были бы открываться. Ну, вроде бы мелкие какие-то недочеты и халатность мелкая, но в итоге вот этого коллективного бессознательного или коллективного бардака погибли люди, несколько десятков человек. Я не скажите, но вы профессиональный адвокат, вы постоянно сталкиваетесь с различными коллизиями, судебными, уголовными делами. Мы когда-нибудь выйдем из этой ситуации? Ведь это же не первый случай, это же, собственно говоря, поток таких историй. Там хромая лошадь, гибель инвалидов, по-моему, несколько горело у нас пансионатов для пожилых людей и так далее и тому подобное. Вот за эти годы это стало, можно сказать, системой. Это системная проблема, мой второй вопрос. И почему она системная?
Ну, знаете, вся жизнь состоит из совокупности мелочей. Мне приходит, так сказать, воспоминание о очень интересной детской такой стишке, песенке. Я ее попробую привести. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Так вот, как раз вопрос, был ли гвоздь, то есть были ли действия системные, правильные, конечно, предстоит разбираться не только следствию, но и обществу в целом. Но вообще проблема, которая высветилась сегодня, она стала настолько, так сказать, ужасной и вышла на передний план не только потому, что погибли дети. Проблема стала в полный рост, видимо, потому что как к этому относились определенные члены общества. Но вообще хочу сказать, подобные вещи, конечно, случаются во всем мире. И это бывают и теракты, это бывают и, конечно, техногенные аварии. Но как реагирует определенное общество, определенные слои общества на данные проблемы, наверное, как раз и можно говорить о полноценности общественной жизни, раз. И
о духовном здоровье.
И о духовном здоровье, два, что, наверное, гораздо более важно. Нашлись и тоже можно назвать недоумки или просто подлецы, которые стали глашатаями такой истерики, обманывая, вводя в заблуждение общество в социальных сетях, на митингах, которые стали выкрикивать какие-то совершенно немыслимые вещи, посылом которой стало главное – все вокруг плохо, и только вот мы говорим о том, что плохо. То есть, как бы, говорим правду. Вот такие личности, присвоившие себе возможности только говорить правду, появилось у нас давно, и в такие страшные...
Ну, это политиканы называются.
Да, да, именно политиканы. Так они называются. Но здесь можно еще, это преступники, на самом деле. Политиканы, они могут как-то спорить по поводу политических пристрастий, иногда на грани фола или за ним. А когда, извините меня, дети звонят своим родителям и говорят: папочка, я умираю, пиарится на этой проблеме, но это даже не недоумки, это просто совершенно, с моей точки зрения, конченые люди.
Зла, да.
Да, это за гранью добра и зла. Поэтому вот эта часть общества, которая потом организовала альтернативные, как бы, такие места для памяти в Москве, вот куда призывает правительство и власти идти, это неправильное
место. Вы неправильно
место.
Скорбите, а мы,
да,
будем скорбить,
а мы будем
правильно.
Скорбить правильно. Такие, знаете, что все кругом недоумки и недоделки, а вот они самые правильные, самые умные. Мы слышим и видим это буквально каждую минуту.
По идее, такие истории должны людей, нацию объединять, а мы получили совершенно противоположное, то есть, как бы, вот клин вбивается все глубже и глубже и глубже.
Знаете, я не соглашусь вот с таким тезисом. Я считаю, что как раз, наверное, в этом случае был достигнут обратный эффект. Еще этот эффект наложился на такую истерию со стороны Великобритании и определенной части международного сообщества. Я считаю, что общественное сознание сегодня находится в такой... Все взялись за руки, одним словом. Или большинство общества взялось за руки. А тем, которым хотелось чесать языки, так сказать, они всегда есть, будут, и на каждый роток не накинешь платок. Но, тем не менее, это все-таки меньшинство. Большинство общества в своем сознании, оно, конечно, безусловно, сплотилось вокруг такой страшной беды.
Еще у меня такой вопрос. Вы много занимались такой темой, как необходимость реформирования нашего законодательства. Законы у нас несовершенные. У нас поменялся, по сути дела, общественно-политический строй. Последние 30 лет, ну, идут бесконечные реформы, не всегда они удачны. Я имею в виду законодательную базу. В Думе сидят тоже люди, зачастую далекие от юриспруденции. Это сказывается на тех законах, которые вначале принимаются, потом начинают их латать, переделывать, переписывать, вносить поправки. Ну, мы это видим постоянно. Но, тем не менее, законы могут быть самые прекрасные и замечательные. Важно их выполнять. Еще Кистяковский в «Вехах» отмечал, что у нас не особенно законопослушное население.
По меньшей мере.
Была такая знаменитая, да, книга, знаменитый сборник «Перед революцией». Мы же вот на этой истории, которая произошла вот на наших глазах, увидели, что законы есть, и подзаконные акты есть, и инструкции есть. Но почему же они не выполняются? Почему столь большая степень коррупции? Потому что те же вот эти вот пожарные или пожарники, они должны были бы контролировать то, что происходит. Ну, пожароопасность прежде всего. Но выясняется, что за какую-то там мзду, я думаю, следствие будет разбираться, за бакшиш, как говорят на Востоке, все с легкостью подписывается, принимается и кончается, к сожалению, зачастую очень-очень плохо, кончается гибелью людей. Горят у нас многие.
Ну, не только горят.
Места,
я,
да?
Хотел бы начать, как бы, с последней части вашего вопроса по поводу бакшиша и по поводу того, как действуют те или иные службы. Ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что человек вообще слаб, несовершенен он. Если американцы сами признают, что 30% военного бюджета, безумного совершенно, почти триллион долларов, 30%, говорят американцы, просто банально разворовываются, то, выставляя себя на форпост такой демократии международной и говоря, что у них все в порядке, ну, наверное, можно сделать выводы, что у нас-то еще не так все плохо. Что же касается, так сказать, самих людей, это люди, это человеческий фактор, слаб человек, не надо думать, что все кругом жулики, кто-то возьмет, кто-то не возьмет, кто-то даст. Кстати, это тоже нарушение закона. Представьте, предприниматель, он такой вот, он весь нарядный, красивый, он говорит благостные вещи, он считает себя самым умным, продвинутым, он банально совершает уголовное преступление, несет этому пожарнику. Почему? Да потому что он не хочет. Не хочет он вкладываться, тратит деньги. Он считает, что гораздо легче отдавать кому-то мзду, нежели поставить дорогостоящую сигнализацию, правильно разложить кабели, очень дорогостоящие. А ведь понимаете, в чем дело? Безопасность – это
следить
очень дорогая история.
Там штат,
конечно.
Да.
Люди – это огромное вложение, а денег хочется просто вот здесь и сейчас. Почему? Потому что перед глазами стоит алочная совершенно такая пыль. Кругом мелькают иностранные машины, дома, яхты. Помните, как в небезызвестном фильме «Место встречи изменить нельзя»? Шарапов говорил, говорит, девушки легкого поведения, он по-другому их называл, хохочут, кругом бандиты. Я, говорит, дезориентировал, не понимаю, что происходит. Так вот, главному. Общество, конечно, структурируется, но оно до сих пор продолжает в части быть дезориентировано. Когда это случилось? Это случилось, так сказать, на изломе таких революционных событий, и революция – это всегда плохо. Эволюционный процесс, с моей точки зрения, это здорово, хорошо и правильно. Революция, она пожирает своих детей. И я хочу привести в пример Великую французскую революцию. Так вот, после подобных событий Франция, по мнению самих же французских ученых, была отброшена многие десятилетия назад, то есть были уничтожены лучшие сыны государства.
И сломана система,
и сломана
которая
система,
веками создавалась.
Которую очень сложно настроить. Вообще настройки, тонкие настройки, даже аппаратуры чего-то либо, они самые сложные. И вот общество в целом уже правила заданы, как бы законы поставлены, сказано вот так, так, так. И между ними должны действовать только тонкие настройки. Так вот, это самое сложное. Общество несовершенно. Когда люди дезориентированы, я всегда говорю, что на сегодняшний день на значимые социальные места приходят люди, которые были детьми в 90-х. А вы помните, кем хотели дети в 90-х, находясь в детских садах и в школах на первых ступенях своей учебы? Они хотели, девочки, стать
валютными проститутками.
Валютными проститутками, стать. Давайте назовем вещи своими именами. А молодые люди хотели стать ракетерами. И эти люди выросли. Но я хочу сказать-то, заноза-то осталась, и никуда она не делась. Они начинают занимать социальные ниши, они идут по социальной лестнице, а вот те заложенные, скажем так, негативные проявления, они начинают выплывать со всей стороны. И денег хочется любой ценой здесь и сейчас. И люди начинают закрывать глаза на том, что закон, ну ладно, тут же начинается истерия. Понимаете, я считаю, что это, между прочим, раздувается намеренно, и даже фильмы многие снимаются об этом, что вот кругом коррупция. Первый вопрос, который задают адвокату, а у вас есть ли кто-нибудь там? Вы знаете кого-нибудь? Я говорю, главное, чтобы они меня знали и, действуя по закону, соблюдали его. А я не хочу никого знать. Так вот, это все в общественном сознании поддерживается активно сегодня, я считаю, вот этими фильмами, вот этими интернетовскими группами. По-другому нельзя. Почему? Потому что тут же решала, которые говорят, ну, раз по-другому нельзя, идите к нам. Это мошенники, которые обманывают и на этом себя позиционируют и неплохо себя чувствуют. Так вот, эти тонкие настройки рано или поздно, конечно, стремятся к завершению. В идеальном процесс невозможно никогда завершить, но я считаю, что подвижки есть, и общество мудреет, конечно. Уже мы после последних выборов, я не могу сказать, что я такой активный, так сказать, приверженец действующей власти. Я критикую те вещи, которые мне не нравятся, безусловно. Но в целом общество отдавало свой голос, показывает о определенной зрелости сегодняшнего общественного сознания.
Ну, мне бы хотелось, чтобы, конечно, из этой истории люди сделали определенные выводы, и властные структуры, и простые граждане. Ну, нет, в жизни мелочей, ну, не бывает. Все важно. Даже как дорогу переходишь в том месте, в котором можно ее переходить или нельзя.
Да, посмотри
можно
направо,
погибнуть
посмотри налево,
просто-напросто.
Да.
Да, соблюдать определенные правила. И также, ну, мы на христианском, на православном радио, конечно, нужно помнить про смертный час. То есть каждый день уходят люди, тысячи людей в России умирает. Мы зачастую живем, думая, что мы вечные, мы не вечные. И к этому нужно быть готовым внутренне, понимать, что каждый миг драгоценен, и каждый миг он имеет значение. И как мы проживаем, проходим жизненный путь, это очень важно. Идем ли мы путем греха, или мы идем путем праведности и идем вслед за Христом.
А вот разрешите, вы очень хороший тезис сейчас задали, миг. Я не буду вспоминать слова небезызвестной песни, я просто хочу для наших слушателей привести примеры, они задумаются, даже в юридическом отношении.
Песня смотрите, на стихе...
Великолепно, да, и спел величайший, я считаю, песенник, артист, который, к сожалению, ушел из жизни буквально.
Ануфриев. Есть только миг
светлое
между
ему,
прошлым и
да, будущим. Светлая ему память. Но главное заключается в следующем. Я обычно говорю своим студентам. Я говорю, представляете себе, вы едете нарядные, красивые, в роскошной машине, улыбаетесь, солнышко, и вдруг вы не сумели затормозить и сбиваете человека, убиваете его. Если бы вам сказали, что бы вы сделали, вы сказали, да я вообще бы никогда не сел бы за руль, не поехал бы в этот день, остался бы лежать в постели своей под одеялом, спрятался бы. Так вот, миг между прошлым и будущим, вот только ты ехал, это был нормальный человек, и после этой аварии вы становитесь преступником. Задумайтесь об этом. Иногда сделать нужно или не сделать определенный шаг с тем, чтобы попасть совершенно в другую действительность, даже, если хотите, в другое измерение, которая измерит вашу жизнь совершенно по-другому и на другом уровне. И человек, конечно, должен отдавать себе отчет, что он делает, насколько его деяния, дела соотносятся с элементарными требованиями закона, а значит и Святым Писанием. Не убей, не укради, чти отца своего. Это элементарные постулаты, которые в итоге превратились в законодательные нормы.
Ну, я задам вопрос вам, Янис. Вы профессионально занимались изучением этой темы, какие у нас законы, что нужно реформировать, в какой степени несовершенство законодательной базы влияет на ситуацию в стране, на жизнь людей. Понимаю, что это диссертационная тема, наверное, для докторской диссертации, но тем не менее, если коротко.
Ну, она, тема эта для многих докторских диссертаций. Она требует изучения многих правоведов, и не только правоведов. Знаете, сегодня, наконец-то, общество в мире пришло понятие того, что невозможно заниматься чем-то одним. Вот настолько связано все изучение окружающего мира, что человек, если он добился каких-то результатов, например, в физике, он вот вроде как большой ученый. Так вот, я считаю, что хороший, классный физик, безусловно, должен разбираться в химии, должен разбираться в праве. Можно продолжить эту мысль. Все, что нас окружает, общественное сознание, значит, общественная энергия и движение вместе, оно приходит к некому такому общему, так сказать, каналу, который дает возможность добиться результата или нет. Конечно, тем не менее, нужно заниматься своим делом. И когда я баллотировался в Государственную Думу последнего созыва, ну, я считаю, достаточно успешно, насколько это можно было сделать в тех рамках, которые существовали, но люди еще даже не совсем понимают, отдают себе отчет, а что же такое вот эти депутаты, которые и принимают законы. Дума во многом состоит совершенно часто не из понятных людей, из пожарников, из людей, которые занимались там, не знаю, там, спортом и так далее. Я не
песни
против
этих... Пели.
Песни пели, да. Это прекрасно, конечно, и, наверное, кому-то это нравится. Но я не знаю...
А вы за профессиональный парламент, как в некоторых странах есть, и насколько это было бы лучше для России?
Вы знаете...
Ведь даже Верховный Совет до 93-го года, он был более профессионален, и те законы, которые они принимали, ну, у нас вот Витя Ксючиц неоднократно приходил, он был депутатом.
Качество законов падает.
Да,
качество законов. И да, я за профессиональный парламент, много можно говорить об этом, как он должен формироваться, избираться, это вот вопрос, наверное, многих других дискуссий и передач. Главное заключается в следующем, что часто в угаре популизма определенные, не все, конечно, безусловно, там есть очень много грамотных и как бы и искренних людей, которые хотят действительно улучшить ситуацию. Но, тем не менее, часто заявить о своем желании внести какую-то поправку заявляют люди, которые ничего в этом деле не понимают. И происходит чудо, чудеса просто, когда эти поправки почему-то в целом вот это непрофессиональное Национальной Думой начинают приниматься и получают силу закона.
И так, действуют на жизнь миллионов людей, зачастую
действуют,
просто ломая ее даже.
Абсолютно. И самое интересное заключается, что закон начинает противоречить одни положения другим положениям, в целом не охватывает, уводится, декриминализируется определенные деяния и целые направления, а потом оказывается, что в этом направлении появились целые куча мошенников и прочее, прочее. Вообще, благими намерениями мы знаем, высланы куда дорога-то. И заявление «мы хотели как лучше, а получилось как всегда» просто встает, знаете, такой мощью всей своей перед глазами, перед действительностью, потому что нужно не хотеть как лучше, а нужно профессионально оценивать действия и действовать, понимая, к чему это приведет, или хотя бы оценивая, к чему это приведет. Что касается ужесточение, неужесточение законодательства. Есть, конечно, вещи, которые требуют внимания, изменений, достаточно активных изменений. Я пытался еще до, самое интересное, это было для меня совершенно очевидно, я вот один пример приведу, до изменений и страшных событий с авариями, с гибелью много людей, я имею в виду аварии на дорогах, автомобили и прочее, прочее. Я, например, считаю, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который управляет транспортным средством, позволяет себе находиться в автомобиле и делает это, он уже преступник. Да, он уже преступник. И я предлагал, и провели кучу всяких круглых стульев, столов, табуреток и так далее, в стенах Государственной Думы даже. Я был помощником депутата на общественных началах. И в этот момент все кивали головой, говорили, ну, это нереально. И потом раз, каким-то образом, после всех событий, поднимается тот же вопрос, и оказывается, есть специальные люди, которые вот это-то и хотели сделать. Но опять все с какими-то усечениями и так далее. Ну, я считаю, что человек, находящийся в автомобиле, в транспортном средстве в таком состоянии, алкогольного, токсического, наркотического иного опьянения, преступник, это уже должно быть оценено со стороны государства, то есть правоохранительными органами и судом. Не обязательно всех посадить в тюрьму. Это могут быть высочайшие уровни штрафы. Это могут быть какие-то небольшие сроки из прав работ и прочее, прочее. Но важно, что у человека судимость появится. Он не сможет заниматься больше правоохранительной деятельностью. Не может банально работать в полиции. А мы знаем, как себя ведут иногда полицейские, злоупотребляя. Чиновник не сможет таковым больше являться. На самом деле это серьезная угроза. А уж если дальше по тексту это привело к каким-то либо последствиям, тут, конечно, меры наказания должны быть самые серьезные.
Я с вами совершенно согласен, кстати сказать, ужесточение ответственности привело к тому, что больше трезвых людей, трезвых водителей стало на дороге.
Почти в два раза.
И меньше людей гибнет вот из-за таких вот пьяных аварий. Ну, давайте все-таки от этой большой, сложной и важной темы перейдем к геополитике. Россия, сегодня мы видим второе издание «Холодной войны». Вот то, что произошло, вот Путин выступил перед членами Федерального собрания, рассказал о том, что у нас есть, какие виды вооружений. Прошло какое-то достаточно короткое время, и вот эта вот история со Скрипалем нам была выложена, что называется, наглядно, и раскручивается. Никаких доказательств нет, собственно говоря, все дело, на мой взгляд, шито белыми нитками.
Их и не будет.
Вы анализировали всю эту историю с точки зрения юридической? Есть презумпция невиновности. Вот она как-то работает в отношении России? Или мы уже такая страна-залетчик, страна изначально по определению виноватая во всем? Ну, тут, наверное, психолог должен был бы с нами еще сидеть, или психоаналитик, который бы проанализировал еще и с этой точки зрения, потому что многие люди усматривают корень всех своих бед, злосчастья и проблем в деятельности кого-то еще, там, близкого или дальнего. Вот эти западные страны, в которых все было до определенного момента хорошо и замечательно, вдруг стало не очень хорошо, они нашли крайнего. И крайним этим оказалась Россия.
Я попробую проанализировать ситуацию. Может быть, я слишком далеко уйду в прошлое, хотя мне кажется, что это было вчера. Вообще, проблемы-то у России с западными странами начались очень давно, во времена эпохи Грозного. Я называю именно эпохой, потому что я не согласен с многими историческими экзерцисами, с моей точки зрения. История специфична. Знаете, как говорят, некоторые воюют, а некоторые пишут историю. У нас французы оказались победители в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. Это страна, которая была разгромлена за 3 недели. И потом, когда брали Рейхстаг наши воины, это были самые такие непримиримые нацисты, которые убивали наших солдат, держа оборону за фашистскую Германию. Так вот, с времен Ивана Грозного Запад постоянно осуществлял негативные как бы действия в сторону России.
В том числе и в области пиара. Мы же помним, какие писались постоянно. Там
почему?
Разными авторами книжки про того же царя Иоанна.
Да, есть совершенно рациональное объяснение. Почему? Потому что до вообще определенного времени Европа контролировалась католической церковью, и знаменитый Никейский собор, который развел ветви, так сказать, идей, скажем так, законов божьих, удивительно, но факт, в некие другие разные дороги, стремилась всегда к власти, толкая свои правительства и свои народы каким-то абсолютным деструктивным действием по отношению к России. И я хочу сказать, что это неправильная оценка, что пришли, например, французы в 12-м году. Армия, огромная армия Наполеона состояла из всех европейских воинов, всех стран, кого там только не было. В Великую Отечественную войну кто только не приходил на нашу территорию вместе с фашистской Германией. Все, начиная там, не знаю, от норвегов и заканчивая там болгарами, не знаю, боснийцами, турками и кого там только не было. Немцы, конечно, это была часть воинства, безусловно, самая опасная часть, но тем не менее это была европейская экспансия на территорию России. То есть на протяжении сотен лет...
Вектор не меняется.
Вектор не меняется. И вообще странно, что мы ожидали чего-то другого. Россия должна каяться, должна ползти на брюхи и слушать, что ей говорят. А при этом богатства России будут разворовываться, будет растаскиваться, и Россия не имеет права поднять голос в защиту вот этого растаскивания. Знаменитые соглашения о разделе продукции, которые эту вакханалию прекратил Владимир Владимирович Путин, когда пришел еще в ранге премьер-министра, это был вообще такой пример, когда тихий кошмар. Уничтожались наши богатства, выкачивались наши недра, а Россия ничего от этого не получала. Это вот общий такой показательный момент, как с точки зрения западного мира должно быть.
То есть бензоколонка. Россия должна стать поставщиком сырьевых ресурсов.
Не только. Это лес, это рыба, это биоресурсы, многие металлы.
Ну, плюс мозги наших молодых людей.
Мы знаем, кто делал продукты Microsoft, знаменитые. Мой просто друг в итоге попал в эту обманутую категорию граждан, который там сейчас проживает и, кстати, пишет слезные письма, как ему хочется домой. Ну, уже как бы все.
И как мучает ностальгия.
Да, так мучает ностальгия. За 30 серебряников лучшие, он МИФИ закончил, лучшие мозги были откачаны, которые создали вот эти продукты, которые мы теперь у них и покупаем.
Интеллектуальные продукты, да, это, конечно, наша беда, потому что кроме сырья, сырья очень много, самого разного, в России, Россия богатая страна в этом отношении, но наше главное национальное богатство – это мозги наших талантов, наших гениев, наших ученых. Молодых и не очень, и все это должно, конечно, было бы работать давным-давно.
А вот чтобы вот это все выкачивать, нужно дать некую теорию, с моей точки. Сначала норманнскую теорию, которая не выдерживает никакой
подгладку.
Критики. Это глупость полнейшая, в итоге которая входит в учебники и прочее. Академия наук, которая писала в том виде историю, которую мы сегодня, так сказать, потребляем, там люди по-русски вообще не говорили. Нам все время говорят, что Екатерина была великая, она с акцентом под конец жизни говорила даже под конец жизни, она по-русски-то говорила с трудом. Просто так случилось, что не оскудеет как бы земля российская, так сказать, людьми, и вокруг нее стояли люди, которые могли что-то делать. Умели и думали. Поэтому вот эти навязанные стереотипы, что это хорошо, заметьте, вот как только совершенно иностранный такой подход, то это хорошо, это здорово. Как только он отличается чем-то, совершенно это для западного мира неприемлемо. И как только Россия встает с колена, начинает заявлять какие-то свои права, какие права могут быть у России. Ну что, вы смеетесь, что ли?
Сразу какая-то провокация.
Начинаются провокации, они идут чередой.
А их был поток, на самом деле.
Поток, и он будет продолжаться на постоянной основе. Я вообще, как говорится, вижу большие трудности у России, но, тем не менее, профессиональная работа уже сформировавшихся, я считаю, наших определенных элит и наших органов, я думаю, с этой работой справится.
Ну, все-таки, вот возвращаясь к делу Скрипаля, который, на мой взгляд, ну, просто выпьет, нужен какой-то, может быть, анализ юридический или какая-то группа должна быть создана экспертов, профессионалов. Что вот, на ваш взгляд, там просто вот бьет в глаза, что называется?
Вы знаете, я хотел бы сюда еще добавить буквально недавний спортивный скандал, я имею в виду Олимпиаду. я считаю, что это звенья одной цепи. Это расписанные совершенно тех задания определенных служб, которые вытаскивают как фокусники, а мошенники, скорее их можно назвать.
То есть это профессиональные пиарщики?
Профессиональные пиарщики, не только. Там профессиональные разведчики, которые занимаются вот этими нападками, расшатыванием. Есть пятая колонна, безусловно. Часто недоумков, которые здесь, на территории, которые просто за, извините за сленг, за бабки, как им кажется, просто зарабатывают деньги цинично. Они не задумываются над тем, что будет завтра. Они считают, что они уедут и будут купаться в теплом океане. Как им кажется, по крайней мере, сегодня. А потом они покаются, будет поздно. Так вот, все, что касается вот этих действий, главное. Смотрите, мы все-таки попробовали такой инструмент использовать, как суды. И, о чудо, перед самой Олимпиадой вдруг получилось.
Так да, вот, арбитражный суд Лозанни, он, да, так сказать, который был создан тем же МОКом, вдруг неожиданно все-таки захотел сказать правду. Хотя
возникает вопрос, а почему мы этот инструмент не используем? Надо использовать все инструменты. Прекрасно, инструменты военные. Они должны быть, они должны развиваться самым мощным образом. А другие инструменты? Так вот, я считаю, что, конечно, безусловно, наша задача формировать соответствующие юридические службы или обращаться к соответствующим юридическим службам, которые будут в состоянии достойно представлять интересы российского государства во всяких подобных перипетиях.
Тем паче все эти западные страны, это сутяжные страны, все судятся без конца, это все отработано, юрист там на высочайшем находится уровне, уважаемый.
Я вам больше скажу, что, да? Кстати, интересный момент, не все, наверное, знают, что в Америке гражданин не может обратиться в суд за защитой своих интересов вообще. Он может только прийти к адвокату. Почему? Потому что у них профессиональный
адвокатское
суд,
бюро, да,
бюро. И только он может пойти в суд и представлять интересы. То есть вариантов никаких нет. У нас любое... Пожилой человек может написать исковое заявление, по большому счету, прийти там в суд, подать его и как-то посудиться.
Суды завалены.
Да. Суды завалены, да, непрофессиональные совершенно работы. Потом удивляются, говорят, у нас плохие суды. Но дело в том, что суд не способствует правосудию, он его осуществляет. А состязательность процесса, приходят профессионалы, несчастных обижают, потому что они не в состоянии адекватно склеить ни события, ни трактовать законы.
Ну, не могут тебя защитить.
Есть понятие профессионального толкования закона, там, аутентичное, профессиональное и прочее. Есть обыденное. Люди обыденные, я сталкивался много раз, толкующие законы. Это вообще такое впечатление, что мы читали разные законы с ними. Вот так есть. А то, что происходит сегодня в Великобритании, главный, так сказать, тезис, что и не нужно никаких, говорят, мы там не должны делать что-то еще, а и ничего и не надо делать. Делать будут другие. Значит, они же будут и говорить, что это Россия. То есть мы уже ничего не должны делать.
Ну, только поднять лапки должны.
Да, а мы должны каяться, признавать, и нам будут говорить, а видите, какие вы, еще очередное будет событие, мы снова должны каяться, во всем мире будут все говорить, а, ну вот эти вообще признали. Вот и будет такая вакханалия. О чем можно разговаривать с Россией? Какая может быть легитимность власти? А какие могут быть соревнования проводиться? Вообще, почему, как можно покупать у страны что-либо, какой-то товар, неважно, газ, что-то еще угодно, который не в состоянии цивилизованно вообще обеспечить определенные вещи, которые страна террористов, уродов, больных и карликов. Тут же подогревается определенные настроения с определенной части, как они себя называют, элиты. Это часто просто недоумки, и не хочется ругаться.
Элиты,
подлецы
элиты
кончены,
в кавычках
элиты. Но это люди просто совершенно потерявшие, некоторые из них разум, а в большинстве потерявшие совесть, я уж не говорю о чести, которой у них никогда не было, и мозгов в том числе. И они пытаются кичиться, пыжиться и учить нас, как правильно в этой жизни себя вести.
Куда покатит колесница истории? Ну, все рано или поздно заканчивается. Чем закончится этот вот затянувшийся конфликт? Дойдет до боестолкновений, до войны там, или цепочки локальных войн? Потому что большую там мировую войну как-то трудно представить. Но есть точка зрения, что уже вот третья мировая там, или четвертая, она уже идет и, в общем, приобрела просто другие формы.
Вы знаете, войны всегда велись и продолжают вестись и сегодня. Главное, чтобы эта война не перешагнула через определенный рубеж, который будет той красной чертой, когда человечество погибнет. Это, конечно, ужасно. Как бы это печально ни звучало, но в советские времена Советский Союз воевал с Америкой на территории Кореи, потом во Вьетнаме, потом, так или иначе, в Афганистане.
На Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке постоянные столкновения через события, как бы с израильским государством.
То есть холодная война была, первое издание, но с локальными...
Да, с локальными постоянными войнами, так или иначе, в которых, кстати, мы никогда не проиграли. Надо это совершенно спокойно и твердо сказать. Но так как в целом либеральное западное общество, оно трусливо, и главное заключается в том, что, так сказать, Россия, русский народ, он готов часто умирать за идею. Была бы идея. Готовы от отстаивания этой идеи, правды, вот этой справедливости, говорится, положить живот свой на алтарь вот этого важного движения. Я хочу сказать, что западным, ну что вы, шкура своя, знаменитое «тело нет, но в боди», знаете, у нас ни души нет, когда мы заглядываем в комнату пустую, а у них нет тела. Они все время, даже я сейчас пошучу, смотрите, по делу Скрипаля, где самые большие степени защиты у этих, которые пришли специалисты в салатовых
которые
костюмах.
Очень, очень быстро появились, да, что весьма подозрительно.
И самое интересное, задняя часть тела у них самая плотная, видимо, это самое дорогое, что у них есть, и это непременно надо защищать. Не голова, понимаете, а вот там что-то. Вот. И не готово это общество каким-то образом поступить со своими, как им кажется, эфемерными благами. Да. Они сомнительны достаточно, но тем не менее не готово. Поэтому, конечно, никаких перспектив в прямом столкновении с Россией, с российским народом никаких нет. Поэтому будут продолжаться всякие подлости, большие, малые, где только можно делать гадости, они будут делаться, покуда, как говорится, не произойдет каких-то таких тотальных событий. Ну, например, всем очевидно станет, что страна, которая погрязла в долгах, и ее долг больше, чем она зарабатывает за год, ну, больше не имеет права претендовать на финансового лидера. Я имею в виду США. Когда страны, где якобы содержит Америка их национальный валютный и золотой запас, потребуют этот запас обратно, этого золота не окажется. И когда в тех или иных направлениях, ну, станет совершенно очевидно, что страна, претендующая на роль лидера, вообще таковым просто по определению не является. И в этом случае могут быть подвижки самые разные. Потому что малые страны, да и средние страны, они будут искать точку силы. И они могут, как крысы с тонущего корабля, начать отчаянно бегать и прибиться к разным берегам. Я не говорю, что это станут друзьями, братьями. Но так или иначе, Россия должна вести более прагматичную политику. Хватит нам братьев искать. Нет их, этих братьев.
Наши союзники, да, это наша армия, да, наш флот, как Концентрица, да, говорил.
Поэтому мы должны использовать любые моменты для укрепления наших возможностей и поднятия уровня, так сказать, жизни российских граждан.
И для объединения все-таки надо находить какие-то точки соприкосновения. К сожалению, общество наше расколото, особенно образованная часть этого общества. Это производит, конечно, определенный отрицательный эффект воздействия, потому что сознание первично. То, конечно, что у человека в голове, очень сильно на него влияет, на тот стиль жизни, на его менталитет, на его поведение. 17-й год вряд ли был бы возможен, если бы не вот эти вот внутренние проблемы. 100 лет назад, я имею в виду.
Вы знаете, я хочу отметить очень важную вещь. Просто обратить внимание наших слушателей. Смотрите, мы можем сколько угодно там поругаться с соседом, даже подраться. Ну, мы там условно через день помиримся, и как только кого-то, такое примитивное сравнение, но тем не менее оно очень показательно, оскорбил как-то, слово попало туда, куда нужно, этот человек становится врагом на многие года, а часто и навсегда. Я хотел бы обратиться к Святому Писанию. Сначала было слово. Слово имеет мощнейшую силу. Нам нужно научиться пользоваться словом, в том числе и на государственном уровне. Нам надо правильно оценить действительно исторические моменты России, как она развивалась. Я считаю, что надо серьезно пересмотреть то, что навязано нам и написано в наших исторических учебниках. Я считаю, что должны быть приняты законы, например, за отрицание победы России в Великой Отечественной войне должно быть уголовно наказуемое деяние, так сказать, и активно преследовать тех, кто посмел утверждать обратное. То есть создать некий такой энергетический и социальный трафик, сюда законы входят и так далее, которые создадут другую реальность. И в этой реальности мы ее будем активно отстаивать, защищать при помощи в том числе и юридических процедур.
Да, и при помощи Господа нашего Иисуса Христа, Святой нашей Матери Церкви. Мы должны находить то, что нас объединяет, любить друг друга. Мы единая нация, единый народ. Мы должны быть близки друг другу. Вот эти истории огорчительные, которые иногда происходят, должны нас не разъединять, но объединять. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня адвокат Янис Юкша. Встреча у нас первая в этой студии, надеюсь, что не последняя. Спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.